ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עמוץ אליכם מן חרס благословен ты господь бог владыка вселенной дарующий нам хлеб жизни сходящий с небес и исходящий из земли и я прошу твоего просто специального особенного благословения боже дай нам этот хлеб сегодня чтобы мы были сыты мы жаждем боже по твоей живой воде мы жаждем по твоему хлебу боже накорми нас сегодня Пусть твоя крепкая рука будет на интернет-соединении сегодня, чтобы мы могли иметь максимальное плодотворное общение, в котором мы имели бы добрый плод, плод жизни, любви, мира, тепла, для того, чтобы мы могли исполнить наше предназначение, призвание и избрание. И все скажем «Амэн». А Бог благословит это время, в котором мы с вами будем сейчас находиться. Ну что ж, глава называется «Пинхас», и для того, чтобы для тех, кого вообще-то не было, да, наверное, так, и для тех, кто был, я бы хотел вернуться на 9 стихов назад, потому что «Пинхас» начинается в 25 главе с 10 стиха. А первые 9 стихов как раз нам и объясняют, и рассказывают ту ситуацию, в которой попал Израиль, и кто такой Пинхас, как он повлиял на историю Израиля. В общем-то, основной виновник всего того, о чем мы сегодня говорим, это, наверное, больше всего таки Билам. Билам, который, как мы говорили уже, то ли пророк, то ли не пророк, и где-то Бог и действительно говорит через него, но его моральные качества подводят. То есть мы с вами говорили, что он чисто технически может влиять на... Не влиять на ярость Господа, а может как бы направлять ее, ярость Господа. А здесь мы с вами читаем про Пинхаса, глава Пинхаса, который останавливает ярость Господа. И что я хочу сказать, что человек здесь, на земле, может влиять на ярость Господа и может останавливать ярость Господа, и может останавливать поражение. И, наверное, вот на эту тему мы сегодня с вами и поговорим. Левую сторону о том, что существуют люди, которые занимаются идолопоклонством, раз, да, мы говорили, это тот, который, потому что Бог, когда направляет свой гнев, он влияет на наше воспитание. Но как бы нам немножечко поддает, для того, чтобы ощутимее стало, чтобы мы немножечко очнулись. Но основная его задача не убить, а его основная задача нас пробудить. Вот, наверное, вот такое направление. Когда человек вклинивается туда, в его ярость, то может и убить. То есть Божья ярость, Божий гнев, его можно остановить, а можно направить так, что и вообще некоторым товарищам не поздоровится. Для этого давайте еще раз прочитаем 25 главу, чтобы нам, ну, самое важное вот это понять. Как же все это происходит? Чтобы нам не приведи Господь, не дай Бог, не стать людьми, которые направляют ярость Господа. А дай Бог нам стать тем, кто останавливает ярость Господа. Итак, наше путешествие сегодня в Шитим. И там народ начал блудодействовать с дочерьми Моава. Моав – это моавитяне, как вы помните. Дети Лота. И приглашали они народ жертвам богов своих, и ел народ, и кланялся богам их. И прилепился Израиль Баал-Пеору, и воспламенился гнев Господень на Израиле. Вот начался гнев Господень. То есть номер один – разврат, номер два – поклонение Баал-Пеору. Баал-Пеору, ну, наверное, это как раз то, самое низкое, самое такое отвратительное, что мог вообще придумать человечество. То есть это поклонение, культовое поклонение Баал-Пеору через туалет. Массовое испражнение. То есть это такая мерзость, ну, о которой вообще трудно говорить. Но так или иначе, смотрите, до чего докатывается человек, если он начинает просто-напросто сначала в мысли свои думать о том, ну просто вот, вот этот блуд. А блуд — это не всегда ты посмотрел красивая женщина, и как Иешуа сказал, если ты посмотрел с прелюбодеянием, ты уже согрешил. Это не всегда женщина. Это может быть красивая религия, а может быть красивый обман. Когда кому-то из нас говорят о том, что, ну смотри, у тебя свои боги, у нас свои боги. У вас свои традиции, у нас свои традиции. Ты уважь наши традиции, а я уважу ваши традиции. Потому что в вашей религии ведь говорится о мире, о любви к ближнему. Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую щеку. Если у тебя попросили, забрали одну рубашку, отдай еще 7 рубашек. И так далее, и так далее, и тому подобное. То есть все можно логично расставить на свои места, что, собственно, люди и делают. Ну вот и там в этих палатках, вы же понимаете, что сыны Израиля, которые занялись блудодейством, поклонением Баал-Пеору, это не было в лагере Израиля. Это находилось за лагерем. Понятно, в лагере здесь, здесь Моше, здесь левиты, здесь все очень строго, тут с этим нормально все. Но люди пошли туда в гости, ну а коли вы пришли к нам, так и извините, вы уже давайте по нашим законам и действовать. А нет, так и гуляйте, собственно, никто никого не насилует. И мы с вами читали о том, что погибло 24 тысячи человек. Дальше будем читать, что все эти 24 тысячи человек были все из колена Шимона. Это огромнейшее поражение, причем поражение одного колена, и такое, в общем-то, очень редко бывает. Мы сегодня, Миша немножечко напомнил нам о посте 17-го Тамуза, который сегодня заканчивается. И все это так или иначе связано, опять же, с поклонением того, что... Ну, с поклонением золотому тельцу, идольство, раз. А самое главное, разбитие Божьих скрижалей. В то же самое время саму Тору уже во втором храме, один из римских солдатов, он тоже ее, значит, там спалил. В общем, так или иначе, в этом празднике, в этом посте мы сталкиваемся несколько раз с тем, что уничтожалась Тора, или Танах, можно сказать. А устная Тора, она оставалась. И тогда напрашивается вопрос, а что такое устная Тора? Ну, письменная, понятно. Это стандарты, устои. Это то, к чему мы стремимся, да? А что же тогда такая письменная Тора? Может быть, это то, что принадлежит иудеям, которые как бы за время того, что не приняли Иешуа, развили свою религию и развили побочные явления против нашего Нового Завета. Но если вы внимательно почитаете устную Тору, то вы увидите, что никакого противоборства там абсолютно нет. Стиль, абсолютный стиль Нового Завета точно такой же. Точно такая же мидрашовская подача. Но самое главное, что через это мы можем вот эти устои, которые есть в письменной Торе, больше и серьезнее понять, для того, чтобы нам за всю историю христианства произошло масса из испражнений, так что ли сказать, или полома душ человеческих только по одной простой причине, потому что неправильно трактовались те или иные заповеди. например, заповедь о разводе, ну, то есть вопросы брака и семьи. Поэтому, когда мы читаем, допустим, Новый Завет, и когда мы читаем устную Тору, и когда мы читаем Мидраши, картина становится более понятной и более ясной для нас, для того, чтобы не наломать дров. В общем, это основная задача. Как же можно тогда поклоняться идолам? Как же можно тогда? Да, очень просто все происходит. Для начала это кажется действительно просто невозможно, и думаешь, ну как до такого люди вообще дойти могли? А все происходит очень просто, когда тебе просто-напросто говорят о том, что ну вот ты сейчас у нас в гостях, и ты уж, пожалуйста, живи по нашим правилам. Все логично и все правильно. Но вы знаете о том, что мы можем нарушить любую заповедь. Любую абсолютно. Если это грозит нам смертью, или это, если это грозит смерти нашим ближним там и так далее. Кроме одной, идолопоклонства. Вот это категорически запрещено. А это, как чаще всего, как раз и нарушается. Здесь мы как раз и съезжаем. То вправо, то влево. И я думаю, что наша глава сегодняшняя нам покажет, что же нам и как нам быть во всем этом, я скажу, наверное, океане духовных каких-то учений. Помните, как-то песня была «Океан Божьей любви». И Божья любовь, она, как видите, и с яростью приходит для того, чтобы наказать. Божья любовь, она мудрая. Она все на добро делает. Если эта же самая любовь делается не на добро, она приводит ко злу. И тогда приходит ярость Господа. Окей. И сказал Господь, то есть ярость Господня началась с того, что они начали заниматься прелюбодейством с дочерьми Моава и поклонялись Баал-Пеору. Этого было достаточно для того, чтобы начался гнев Господень. И пока еще никто ничего не делает. Но, естественно, человек, который стоит во главе Израиля, это первый, кто сталкивается с этой проблемой. Ему нужно и остановить этот гнев. Хотите сказать остановить мор, а я говорю остановить гнев. Потому что если остановить гнев, то остановится и мор. И сказал Господь Моше, он понимает, что тут ищет варианты, он не знает, что делать. Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем отвратиться от Израиля ярость гнева Господня. Бог дает рецепт. Возьми всех начальников, повесь перед солнцем, то есть повесь перед всеми, чтобы все могли это видеть. Днем, не ночью, не потихонечку. Утром проснулись, вот висят. Днем, при всех, чтобы все видели. Что делает Моше? Моше ищет зачинщиков, непосредственно тех людей, которые непосредственно участвовали в этом. Смотрите, если мы говорим за 24 тысячи, которые мы в конце с вами читаем, то мы ясно понимаем уже теперь, да, в соответствии с тем, с главой Пинхас, что это все из колена Шимона. А значит, это все участники поклонения Баал-Пеору и вот этого прелюбодейства с девочками из Моавы. То есть там тоже точечное уничтожение идет. И гнев Господень является не на всех разом, а конкретно на тех, которые вот этим занимаются. Ну а так как мы один народ, то страдание это приносит всем. Там же дети, которые остаются сиротами. И сказал Господь Моше, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем. И тогда отвратится ярость Господа от Израиля. И сказал Моше судьям Израилем: убейте каждого людей своих, прилепившихся к Баал-Пеору. То есть он говорит выборочно. Вы помните, там на горе Синай было то же самое. Моше сказал выборочно. Идите, и все те, которые поклонялись вот этому золотому тельцу, вот именно те, которые поклонялись. То есть чему, что это нас учит? Нас учит это тому, что если мы хотим остановить поражение Господне, если мы хотим остановить ярость Господа, это означает, что мы не должны заниматься политикой и лояльностью, а мы должны проявить его ярость по отношению к тем, кто как раз и является источником всего этого, участником всего этого, а не всех подряд. То есть, если мы сегодня с вами видим проблему там, в секторе Газа, и ее пытаются решить и так, и так, и так, и так, на самом деле она должна решиться вот именно так. Если есть конфликт, и ярость Господня является там, значит, все же прекрасно знают, кто является источником этого конфликта. Значит, с источником этого конфликта и надо решать все эти вопросы. Но это как бы не наша задача, но это немножко так о политике. И так это везде и повсюду. То есть любая проблема. Нельзя сказать, что если есть какая-то проблема в общине, то нужно взять всех лидеров домашних групп и пастора и повесить перед солнцем. Ну, знаете, это, я же понимаю, что это такое. Это же не просто повесить перед солнцем. Это при всем народе сказать: ребята, все из-за вас. Вы открыли дверь для демонов, для бесов, и они теперь поражают общину. Это ваша проблема. На самом деле, смотрите, каждый человек в ответственности за свою жизнь. И мое отношение с Творцом, как я понимаю, что такое идолопоклонство, каждый шаг, который я делаю, я пропускаю через голову, через сердце, делаю ошибки или наоборот, как бы то там ни было, но это мои ошибки. Если Миша делает какие-то ошибки там у себя, то это его ошибки. Если Вячеслав делает какие-то ошибки, это его ошибки. Если в наших общинах делает кто-то какие-то ошибки, это не потому, что мы их так научили, это потому, что они сделали такой выбор. Слышите? Есть возможность остановить ярость гнева. И есть возможность увеличить ее для того, чтобы кого-то убить. В данном случае Билам увеличил ярость гнева Господня. 24 тысячи погибают. Одних только мужчин. Целое колено Шимона. И сказал Моше судьям Израилем: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Баал-Пеору. То есть выборочное, точечное уничтожение. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим Медьянку в глазах Моше и в глазах всего общества сынов Израиля, когда они плакали у входа скинии собрания. И у меня, естественно, к вам вот теперь вопрос. Мы читали с вами в самом начале о каком народе, с кем начали блудодействовать Израиль. Вероника, я так чувствую, сам никто не хочет открываться и врываться.
Да, с дочерьми Маава,
так.
Мавитянки.
Хорошо, в 6 стихе читаем, кто там появился. И вот некто из сынов Израилевых, текст перед глазами, да когда же уже я добьюсь-то этого простого?
Да, конечно.
Ну, читай, 6 стих.
К братьям своим Медья, Мадианитянку.
Ну. Мадианитянка и Муав — это разные вещи или одно и то же?
Мадианитяне и...
Ну, конечно. Так вы же поймите, это важно. Это же совсем два разных народа. Эти откуда тут взялись? Мы помним с вами, помните, когда делегацию отправили к Биламу? Там пошла делегация муавитян и медианитян. Медианцы, их правильно вообще-то. Здесь медианитяне. Я уже путаюсь, потому что в Торе так написано. В немецком языке так написано. В русском синодальном языке вообще по-другому. И я постоянно их уже, они у меня в голове все перемешались. Теперь смотрите. Они отправляются к Биламу. Билам говорит: ребята, ну вы тут переночуете, я вам утром скажу. И мы читаем, что моавитяне, старейшины Моава, остались, а медианцы, они развернулись тут же и ушли. Уйти-то ушли, а здесь они опять появляются. Живут достаточно далеко от этого места. Они к этому отношения вообще никакого не имеют. Моав-то хоть здесь, на дороге стоит. А эти вообще там далеко, о них разговора вообще нет. Смотрите, появляется... Медианитяне. Почему они вдруг появились? Вопрос на засыпку. Тем, которые уже здесь сидят. И мы эту 25 главу с вами уже читаем. Второе занятие, если не третье. Вот. Как приятно, как видеть, как люди внимательно обратились к тексту. А у тех, у которых фотокарточки стоят, продолжают мило улыбаться. Ну что, скажете? Чего они тут появились, вот эта группа товарищей? Товарищи-медианцы. Девора. А тук-тук-тук, а тук-тук-тук. А тук-тук-тук, я море. Тук-тук-тук, Девора.
А Бог его знает, чего они тут появились.
О, Бог-то знает. Я хочу, чтобы вы знали. Бог-то его знает. Очень красиво. Очень лаконичный ответ. Зоечка, давайте только быстро. Если не знаете, говорите, не знаю.
У них, наверное, была программа против еврейских мужчин. Они хотели их уничтожить развратом.
Понял. Ты вообще не поняла вопроса. Молодец. Куликову не трогаю, потом, не дай бог, включи сейчас микрофон, потом не выключу. Ира, ты чего у нас? Ты ж с видео сидела. Я тебя видел. И вдруг опять эти очки.
Ну ладно.
Ну
я вообще не знаю. Ну, пришли, чего они хотели.
Нет. Ничего хотели, что значит? А тут моавитских девчонок предостаточно хватает. Тут находится товарищ, который приводит медианку. В чем дело? Ну, взял бы моавитянку. Говорили!
Ну, Моисею можно было, а ему чего-нибудь.
Ну так ой, вопрос, жена. Почему именно медианку привел? Вот ты уже почти ответила, Егор.
Чтобы показать, что он не меньше Моше.
Чтобы прижать к стенке Моше, чтобы закрыть ему рот. Слышите, родные мои? Вот так начинается всегда в любой общине, в первую очередь, удар по голове. И находят вот такие все изворотики для того, чтобы закрыть рот товарищу пастору. Находя какие-то моральные или материальные или еще какие-либо ошибки, ставят в угол, в тупик, закрывают рот, а потом делают, что хочешь. Помните, как у Буратино сказка такая была? А это поле чудес в стране дурака, в стране дураков. А вообще на дурака не нужен нож. Ему стрекороба наврешь и делай с ним, что хочешь. Вот. То есть, если убрать голову, то потом делай с народом все, что хочешь. Что, собственно, и делается. Итак, смотрите. они прекрасно понимают, что Моше из Мидьяна, и жена у него из Мидьянка, Цифора. И они мидьянцев и приглашают, потому что мидьянцы знают то, что знает Моше. Он 40 лет там прожил, они его прекрасно все знают. Проблема отрубить голову, чтобы голова не работала. А значит, нужно пригласить того, кто их знает. Поэтому и Билам приглашался. А теперь девушку приглашают, мидьянку, для того, чтобы закрыть ему уста. Билам все понимает, все знает. Это он руководит всем, всей этой ситуацией. А вот смотрите, его вроде бы и нету, а по его плану все двигается. И вот некто из сынов Израилева, а мы знаем, кто это был некто, потому что в 14 стихе написано, имя убитого израильтянина, который убит с Мидьянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Шимона, или Симеонова, как в синодальном переводе. То есть он начальник, большой начальник, эй, начальник, слышишь? Сегодня кто бежит? Все бегут. Братьям своим Мидьянку в глазах Моше и в глазах всего народа. А мидраши говорят, знаете как? Что он подвел ее к нему и говорит ему, как вообще можно, нет? Моше говорит, ну, понятное дело, нет. Он говорит, так а почему тебе можно, а мне нет? Тот говорит, ну ты пойми, это было другое время, это было тогда. Он говорит, понимаю, все понимаю, это было такое время, это было то, все понимаю, тебе можно, мне нельзя. И Моше закрыл рот. Понятно, что этого диалога там не было. А вот это и есть мидраш, который раскрывает, как бы в этом диалоге, которого на самом деле не было. Но он был внутренний, этот диалог. Он был сам собой напрашивающийся. И Моше молчит. Теперь нужен человек, потому что голова или Моше, глава Израиля, а он отвечает за все. Он уже ничего не делает. Он не может ничего не делать. Потому что, ну как он может выступить против этой девушки? Вы поймите, то раньше это было там, за лагерем, теперь это тут, внутри уже. А где есть этот запрет на то, чтобы этому Зимри привести эту девушку сюда? В конце концов, она царица мидьянская. Непростая девчонка. Почему нет? Вот я ее взял, так я и женюсь на ней. Запрета-то нету. Запрет будет в 36 главе только. И вот теперь нужно... Поражение-то идет. Нужен человек, который мог бы остановить поражение. Не поражение, а ярость гнева. Вот смотрите, все в наших руках. Вот в одной руке и в другой руке. Этой рукой можем остановить, а этой рукой можем продлить эту ярость и убить кого-то. Либо просто-напросто остановить. И что самое интересное, то, что мы дальше будем читать, что когда человек останавливает ярость гнева Господня, Бог возвышает таких людей. Независимо от того, как эти люди, как смотрели на этих людей остальной народ. Дальше читаем. Пинхас, сын Элизара. Да, и в глазах всего общества сынов Израилева, когда они плакали у входа скини собраний. То есть он ее привел при всем честном народе, днем завел ее в палатку. И чем они там занимались, всем понятно. Пинхас, сын Элизара, сын Аарона, священников, видев это, встал из среды общества, взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню, пронзил их обоих, израильтянина и женщину, и чрево ее, и прекратилось поражение Израилева. умерших же от поражения было 24 тысячи. На этом заканчивается глава Билам, Балак, и начинается глава Пинхас. А теперь нам нужно разобраться, кто такой Пинхас. Здесь написано, что Пинхас, в 10 главе уже, «И сказал Господь Моше, говоря, Пинхас, сын Элизара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою». Теперь надо разобраться, кто такой Пинхас. У нас тут все ходы прописаны. Возвращаемся в Исход. Судя всего, по-моему, в 7 главу. И поднимаем дело Пинхаса. Кто же он такой? Товарищ Пинхас. Ага, вот он у нас. В 25 стихе. В 7 главе исхода книги. Элиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Путиловых, и она родила ему Пинхаса. Элиазар, сын Аарона, взял себе жену одну из дочерей Путиловых, и она родила ему Пинхаса. Кто такой Путил? Путиил, мы же прекрасно знаем, это один из священников египетских, которые приносили жертву идолам. Его дочь стала дочерью Аарона, стала женой Аарона. Она родила ему Пинхаса. И, естественно, вообще на Востоке, да, отношение к людям, к дочерям Хама. Элиазара, да. Отношение к дочерям Хама всегда было, ну, такое негативное. Оно, кстати, осталось. Как, не везде, конечно, но в общем-то. То есть Пинхас, если перевести с египетского языка, означает чернокожий. И так этот Пинхас чернокожий вряд ли на что мог рассчитывать. А глава колена Шимона, это все-таки глава колена Шимона. А теперь подумайте, может быть, у него личная какая-то неприязнь была. И он просто воспользовался ситуацией для того, чтобы ну, свести с ним свои личные счеты. Поди знай. Мы ж здесь, по крайней мере, Тора не пишет, а те, которые там поближе были, так те, может быть, и задумались об этом. А может быть, у него какие-то личные были интересы. Может, у них какой-то конфликт был. Поди знай. И смотрите. И ответ. А Господь остановил ярость на сынов Израиля. И этим он показал, что у Пинхаса было чистое сердце, чистые желания. Пинхас — это уже левиты. А Шимон — это колено Шимона. И опять мы с вами встречаем колено Шимона и колено Леви. Там, в Шхеме, помните, когда Яков, по-моему, в 48 главе Бытия, когда Яков благословляет все колена, он доходит до колена Леви и Шимона и говорит, а лучше прочитать, наверное, как там все это происходило. То он там конкретно об этой вещи говорит. Сейчас найдем. Вот когда надо, сразу и не найдешь. Бенимин — хороший лев. Асир, Нефалим, Иосиф, Исахар. А где же Шимон? Молодой лев Иуда. Ага, 5 стих. Они в самом начале. И так он благословляет старшего брата. И доходит до Шимона и Леви. Шимон второй, Леви третий сын Леви. Шимон и Леви — братья, орудия жестокости, мечи их. ну, если враг вступил в наш дом, и мы хотим остановить поражение, то, естественно, мы вступаем в какую-то борьбу. То в этом случае как бы и ничего плохого и нет, что они орудия жестокости мечи. В совет их да внидет душа моя, да не внидет душа моя. И к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток и ярость их, ибо свирепо. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле. Следующую главу, которую мы будем с вами читать, вы увидите, и даже в главе Дворим, вы уже не найдете колено Шимона, когда Моше будет благословлять Израиль. Оно уже будет внутри колена Иуды. Вот здесь, собственно, это и написано. И разделю их в Якове, и рассею в Израиле. Все, с этими ребятами покончим. То есть, смотрите, вот их гнев, гнев Господа и гнев человека, это немножко разные вещи. Я даже бы сказал, что не немножко, а очень разные вещи. Потому что Бог гневается в любви. Он любит, точно так же наказывает, как родители свое любимое дитя. Гнев Шимона и Леви, он совсем другой. И Яков проклинает не их, а гнев проклинает. А теперь здесь, смотрите, колено Шимона, очень эмоциональное такое. Ну, такие бурные, горячие ребята. И они потекли в этот лагерь с моавитянками. А колено Леви, Пинхас из колена Леви, останавливает все это. Вот и смотрите, мы видим две вещи. Одни как бы умножают ярость гнева и уничтожения, другие останавливают. Почему? Потому что побуждения сердца были чистые. И Бог доказывает этим, потому что гнев остановился. Вот это очень важный момент. Дальше. У нас время уже с вами, собственно, вышло. Но зато мы более четко подходим к Пинхасу. Итак, Пинхас, сына Элизара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израиля, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. А была ревность. Видимо, мог бы истребить. Посему скажи, вот я даю ему, то есть Пинхасу, мой завет мира. Шалом. И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного. За то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израиля. И дальше нам говорится, кто такой был этот израильтянин, которого он убил. Имя убитого израильтянина, который убит с медьянкой, был Зимри, сын Салу, начальник поколения Шимона. А имя убитой медьянки Хазва, она была дочь Цура, начальника Амофа, племени Мадиамского. Мы с вами помните, там было несколько царей медианских, и один из них был Цур. И сказал Господь Моше, говоря, враждуйте с медианцами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадианского, сестрою своею, убитую в день поражения за Бааль-Пеора. Окей, смотрите, 17 стих. Враждуйте с медьянцами и поражайте их. А что же сделать с дочерьми Маава тогда? Вы видите, именно с медьянцами враждуйте, а Моав не трогайте. Вопрос. И мы с вами на этом закончим. Вячеслав, почему Моавитян мы оставляем в покое. По приказу Бога мы начинаем враждовать с медианцами. Из них будет Агаг, и история с Эстер, или Исвиль, как в синодальном переводе. Помните товарища Ман, который будет хотеть уничтожить народ там и так далее и тому подобное. Это все песня отсюда.
Если бы я так аналитически не смог бы сразу сделать это, как бы сказать, что это будет все-таки знание отрывочное. То, что мы сегодня читаем, то я прекрасно помню еще позапрошлых программ, которые мы с тобой, то есть я, которые слушал, тебя разбирал, да, помню этот эпизод, но почему? Детали я не могу сказать.
Ну, может быть, мы в прошлом году так детально и не разбирали. Может быть, мы какую-то другую часть разбирали. Но вот сегодня нас интересует вопрос, почему именно медианцы? И это будет нам ответом, чтобы не стать врагом Бога. Я не буду вас мучить. Может быть, кто-то может сказать, вот так вот, прям можете высказаться и все. Без того, что я говорю там поименно. У кого есть мысли по этому поводу? Мы с вами говорили, я сейчас попробую, ну, как-то помочь вам. Мы с вами сегодня говорили о двух вещах очень важных. То есть можно гнев Господа. То есть люди, которые, зная технику духовного мира, как это все крутится, они могут управлять яростью Бога. Есть люди, которые знают духовный этот мир, да, они могут остановить ярость этого, ярость Божью. Тот, который останавливает ярость Бога, получает большие заслуги. И Бог принимает его, потому что тот, который останавливает ярость, он ревнует по Господу. А тот, может быть, тоже ревнует по Господу. Так вот, смотрите. Вот эти две вещи. Медианцы – это народ супердуховный, которые всегда будут выступать не в физическом мире против Израиля, а в духовном мире. То есть не так страшно, если нам, ну, какую-то физическую боль принесли. Это можно пережить. А если нас духовно поразили и убили, вот это страшно. И медианцы именно оттуда. Поэтому каждый из нас должен быть очень осторожен в наших обидах, в наших непониманиях, а может быть и пониманиях, потому что мы уже достаточно много знаем, чтобы не стать человеком, который называется медьян. То есть не стать человеком, который умножает и увеличивает ярость Господа на этой земле. Моавитяне не умножали, ничего там такого не было. То есть им сказали, они делали. А это люди уже грамотные, это люди, которые имеют уже определенный опыт и знания. И колдовством занимаются не только люди, которые занимаются там черной магией или еще чем-то. Сегодня этого достаточно во всех общинах, мессианских, христианских, каких угодно. Поэтому вот это различие. Помните, мы с вами говорили, есть черное, есть белое. И черное от белого мы отличаем очень быстро. А вот в полутонах мы путаемся. Будьте внимательны, когда мы что-то говорим и когда мы что-то делаем. Мы можем убить человека. А можем, наоборот, дать ему жизнь. Отец неба и земли, я благодарю тебя за это чудесное время, которое ты нам дал. Я верю в твое слово. Оно как меч обоюдоострый, который доходит до разделения духа, души и тела. Который доходит до разделения духа, души и тела. И судит помышления сердечные. Я благодарю Тебя, Боже Святой, за то, что Ты с нами всегда. И Твое Слово, которое мы разбираем, оно очень важно для нас. И я прошу Тебя, пусть Твой чистый, святой Илей сейчас просто льется на каждую рану, чтобы пришла Твоя абсолютная свобода. Свобода в служении, свобода в жизни, свобода в любви. В семьях, в общинах, на всех уровнях. Духовном, душевном и физическом. За все Тебе честь и слава. Молился во имя Иешуа Мессии.
Амэн.
Да, и можно сказать амэн.
Амэн. Амэн.
Амэн.